«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Завершаем год. И, как всегда, по традиции мы приглашаем в нашу студию врачей, которые в течение года участвовали в нашей передаче, а также активно участвовали в жизни нашего проекта «Врач от Бога». Здравствуйте, Дмитрий Васильевич.
Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья.
Дмитрий Васильевич, я следила за лентой вашего проекта «Симфония женщины». У вас хватает времени на амбулаторный прием, на операции, на интервью, на съемки и еще, конечно же, на семью. Вы очень хороший папа.
Спасибо большое.
Как вы себя чувствуете к концу года?
А к концу года, наверное, у всех есть какое-то желание завершить тот год, который идет, и зайти в новый год, да, как в новую какую-то дверь или в новые большие ворота, для того, чтобы увидеть что-то новое, что там будет. Всегда интересно заглянуть за ширму, да, что там за ширмой. Поэтому вот этот занавес хочется закрыть, а следующий занавес открыть.
Сделав какие-то выводы?
Выводы мы всегда делаем. Так или иначе.
Тема нашей передачи сегодня предложена вами. Вы меня очень сильно удивили, но приятно удивили. Но прежде чем мы приступим к обсуждению этой темы, дорогие друзья, у нас есть новость. Точнее, это, наверное, не новость. Это просто факт, свершившийся однажды. На этой земле появился прекрасный человек. Его родили папа и мама. Григорий Игоревич Григорьев – это доктор медицинских наук, врач-психотерапевт и священник, профессор, автор цикла книг «Ветер радости». Я сегодня утром уже Григория Игоревича на службе поздравила. Дмитрий Васильевич, не хотите присоединиться? Вы ведь знакомы.
Ну, Григорьевич, как человеку, закончившему одно и то же учебное заведение, да, мы с вами оба закончили военно-медицинскую академию в свое время, только вы чуть постарше, а я помладше. Хочется пожелать сохранять вот этот дух, заложенный альма-матер, сохранять ваше стремление к всему новому, положительному, к каким-то дальним высям, которые у вас присутствуют, и ну, чтобы ваша доброта, которая в вас заложена матушкой природой, не просто вот в огромном количестве, чтобы она помогла как можно большему количеству людей. Здоровья вам, долгих лет и самых наилучших ощущений и впечатлений в этой жизни. Дай Бог здоровья вам.
Григорий Игоревич, и все-таки я хочу еще добавить от себя лично и от нашей семьи. Хочется пожелать вам здоровья, крепкого, большого здоровья. Ну и, конечно, я не хочу вам желать энергии, потому что ее у вас очень много. И иногда даже удивляешься, как вы все успеваете, и все это происходит в жизни вокруг вас, просто водоворот событий. Просто пусть эта энергия будет всегда доброй и теплой. А вашей семье, которая вам помогает со всех сторон, особенно матушке Елене Александровне, низкий поклон и благодарность за то, что они делают, оберегая вас, ваш труд, ваш талант. Дмитрий Васильевич, с вашего разрешения, сейчас мы покажем презентацию ролика «Ветер радости».
Еще в детстве я решил, что главная цель моей жизни – быть счастливым. Что это значит? Это значит любить все, что имеешь. Мне всегда хотелось жить, как у Христа, за пазухой. Обрести ту радость, которую никто не отнимет от нас.
Григорий Григорьев – врач-психотерапевт, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей. Более 40 лет трудится на ниве лечения нервно-психических заболеваний и патологических зависимостей. Работа с огромными потоками людей в качестве врача, а затем и священника, забирала все время и силы. Но автор был уверен – он обязан вернуться к литературному творчеству, чтобы с прибылью отдать данное Богом. Так и появился цикл «Ветер радости». Главное, что заложено в книгах Григория Григорьева, это энергия. Энергия радости жизни. Вторая книга цикла «Что приносит нам сны» — это повествование о времени обучения в военно-медицинской академии, легендарном научно-образовательном и лечебном учреждении России. Это был период расцвета военно-медицинской академии, когда лучшие врачи и преподаватели считали для себя честью подвязаться здесь. Автор ярко передает атмосферу «Альма-Матер» и жизни в городе на Неве. Книга полна доброго юмора, поэтических образов, художественно переосмысленных исторических фактов. Отдельную часть составили произведения, написанные в годы обучения в академии.
Эта книга реальная, магическая, мистическая, сказочная. Это легендарные осмысления легендарного учебного заведения. Это дороги, экзистенциальный поиск Бога, когда человек не всегда это понимает. Греческое слово «пневма» обозначает как дуновение ветра, так и божественный дух. Ветер радости – это мое богословское определение Бога, духа радости, заполняющего и охватывающего всю землю. Какие бы черные тучи ни сгущались над нами, помните, чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Пусть ветер радости наполнит паруса вашей души. До встречи на страницах моих книг.
В эфире проект «Врач от Бога», и сегодня у нас в студии Дмитрий Васильевич Байбус, врач-акушер-гинеколог высшей категории, хирург. И тема сегодня у нас совершенно не операционная. Вот хотела бы спросить, почему вы решили об этом поговорить? Кстати, по поводу «Ветра радости», вы же читали эти книги?
Хорошие очень книги, написанные очень хорошим языком. Такой он очень простой, очень доступный, понятный. И в целом читаешь книгу, ощущение, что ты беседуешь с автором за чашкой чая, да, и обсуждаешь какие-то события, которые где-то ты тоже видел, знал, немножко ощущал. Как-то вот так. Как будто бы беседа дома.
За чашкой чая.
Да.
21 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге состоится премьера новой четвертой книги, которая называется «Призрак звезды Полы». Один говорит о радости, наш гость. Другой решил поговорить о любви. И вот здесь у меня сразу же вопрос. Почему так остро возникла необходимость поговорить о любви к пациентам? Ну, давайте я эту тему еще раз озвучу, если кто-то обложку вдруг пропустил нашей сегодняшней передачи. Что значит в медицине «возлюби ближнего, как самого себя»?
Ну, вот эта тема, она, с одной стороны, вроде простая, а с другой стороны, нет, потому что ее можно осмысливать с двух сторон. Но первое, от чего нужно оттолкнуться, что все-таки это одна из заповедей, которые нам дарованы религиозными нашими писаниями, и это одна из немногих заповедей. То есть основных заповедей Божьих 10 не так много. Их могло бы быть и 20, и 30.
И 600.
И 600. Представляете, сколько правил можно внести в нашу жизнь для того, чтобы человек был человеком и как-то жил по каким-то понятным общечеловеческим принципам.
Ну, давай уж к оригиналу тогда перейдем. Откуда эта фраза? От Луки, святое благословение. Итак, люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всей силой своей и всем разумом своим. И ближнего твоего, как самого себя. Делай так, сказал Иисус, и ты будешь жить. У нас впереди такой праздник, грандиозное Рождество.
Да, впереди Рождество. И вот осмысление того, о чем все-таки говорится в Писании, о чем все-таки хотел сказать Иисус, и что же это такое, как к этому подходить.
Потому и как что... вы это понимаете?
И как я это понимаю? И как это становится? Ну, как ты это начинаешь понимать, может быть, с каким-то и с возрастом, и с опытом, и с работой, которая связана с людьми, и со здоровыми, и с больными людьми. И как это все накладывается на то, что происходит вокруг нас. Так вот здесь получается, что с одной стороны ближний, он, ну, тот, который рядом, да?
Кто вошел в кабинет?
Кто вошел в кабинет, или тот, кто с тобой живет, или тот, с кем ты работаешь. Ну, вот это так бы, это человек, который оказался рядом с тобой. То есть, по сути дела, с одной стороны, эта фраза, она говорит о том, что нам нужно с любовью и добротой относиться к тому, кого мы встретили на своем пути жизненном. Что не нужно к человеку, встретившемуся тебе на твоем пути, относиться агрессивно, со злобой, с неприятием, с какими-то заранее предуготовленными негативными какими-то вещами. То есть человек, которого ты встретил, по сути, ты встретил самого себя только в другом обличье. Ты встретил самого себя только в другом виде, с другими мыслями. Это с одной стороны, как бы можно было воспринять эту ситуацию. Потому что почему сам себя ты встречаешь? Да потому что все мы являемся детьми Божьими. Все мы дети одного и того же человека. И, по сути дела, не сильно-то отличаемся.
Угу.
Каждый из нас отличается, может быть, на какие-то моменты.
Только мы из ребра.
Да, вот. Ну, смысл-то в том, что мы все созданы,
все
созданы единым Богом и являемся одним целым, и, по сути, каждый из нас подобен другому. Это первая такая история. Второй момент, что можно воспринять эту фразу как то, что относись к ближнему, к своему, так же, как хорошо, как относишься к себе. Да? То есть ты себе готов что-то сделать, простить, самого себя похвалить там, и так далее. И прояви те же чувства к ближнему. Да? Там, что-то прости, за что-то похвали, улыбнись лишний раз. Ты хочешь себе добра, принеси добро ближнему. А вот теперь начинается здесь третий подход, возможно, в этой ситуации. Угу. И вот тут надо его понять, что вот тут стоит задать вопрос, а все ли люди любят себя?
Как вы вывернули.
Вот так. То есть начинаем-то мы с того, что предполагаем, что каждый к себе относится положительно и с любовью, но мы должны понимать, что есть люди, которые к себе относятся не очень хорошо, которые лучше относятся к окружающим. Есть люди, которые готовы пренебречь своими собственными интересами, какими-то связанными со здоровьем, с созданием семьи, с поддержанием каких-то жизненно важных своих вопросов, пренебречь этим, считая себя недостойными этого, и отдать всего себя на службу другим. Такое самопожертвование. Причем это самопожертвование может достигать буквально крайних величин. Человек может полностью аскетично стать по отношению к себе, полностью отречься как бы от самого себя в душе своей и полностью отдаться в служение людям. И вот тут встает вопрос, насколько это правильно, а насколько это хорошо. Потому что полностью не заботясь о себе, не заботясь о своем здоровье, не заботясь об обеспечении каких-то насущных потребностей для того, чтобы просто жить, человек таким образом не заботится о своем организме и раньше времени теряет силы и способность жить дальше, теряет здоровье и умирает раньше времени. И вот тут встает вопрос понимания этой фразы «возлюби ближнего своего, как самого себя». Если ты любишь ближнего своего, и если ты хочешь принести пользу ближнему своему и принести добро, то тебе и себя нужно тоже полюбить для того, чтобы ты не отрицал самого себя, чтобы ты не считал себя недостойным, чтобы ты о себе тоже заботился. твой организм, твой мозг, твои мысли, твоя душа, они требуют тоже твоей заботы. И вот с этой точки зрения это, ну, немаловажная часть. И людям, которые считают, что «да, потом, я потом, мое здоровье потом, сначала дети, мое здоровье потом, сначала родители». Но подождите, как вы сможете правильно оказать помощь своим детям, своим родителям, жене, мужу? Как вы сможете с ними долго и счастливо жить, если вы не будете о себе заботиться? Как вы сможете радоваться вашим там, внукам или там, еще, там, с друзьями как-то вместе, да, при условии, что вы не будете заботиться о здоровье, будете быстренько болеть и быстренько терять форму, в которой вы находитесь? А дальше что? Для чего эта жертва, которую вы принесли, насколько она нужна в этой ситуации? Правильно ли это? Хотят ли ваши дети, ваши внуки, ваши родители, чтобы вы настолько себя погрузили в их жизнь, отказавшись от себя самого, что вы забыли о себе самом?
Вы позволите?
Да.
Тысяча вопросов, конечно, возникает в голове после каждой сказанной вами фразы. И вот один из примеров мне сейчас вспомнился. Пришла женщина к батюшке, уже пожилая, очень пожилая. И говорит, Бог меня, наверное, сразу в рай возьмет. Я ведь столько сделала для всех своих близких. Я для них жила, я и для Бога много делала. В церковь ходила, молилась, там много-много служб отстояла на коленях. А батюшка говорит, а для чего ты это делала? Ну, для того, чтобы заслужить вот эту дорогу в рай? Она говорит, а как же? Он говорит, дорогая моя, самого главного-то ты не сделала. То есть ты это делала только для того, чтобы кому-то сделать и получить взамен. В моем понимании, Дмитрий Васильевич, любовь, она безусловная и жертвенная в некотором смысле. Если люди отдают свою любовь, они, видимо, делают это не за что-то, не для чего-то. Вот видите?
Для того, чтобы отдать ее, надо иметь силы проявить. Понимаете? То есть человек, имеющий силы, поможет. Человек, не имеющий силы, ничем не поможет. И здесь для того, чтобы иметь силы, нужно относиться к себе с вниманием. Понимаете, когда, допустим, вернемся немножко в медицину все-таки. Когда видишь человека, который знает, что ему нужно проходить, допустим, там осмотр у такого-то врача там раз в год. Но этот человек приходит к этому врачу не раз в год. Он пришел к нему через 6 лет. И через 6 лет выясняется, что все плохо. А если бы он пришел через год, ему бы помогли. А через 6 уже нет. И этот человек-то, он хороший. Он ходит в церковь. Он заботится о ближних. Но он о себе не позаботился. И в результате, вместо того, чтобы заботиться о ближних 15 лет, он с них позаботится 7 или 8. Потому что уже ничего не сделает. Он уже себя выгнал из жизни.
Или станет обузой.
Как вариант. Или он станет обузой. Это еще и тогда в чем польза того, что он о себе не подумал и не позаботился?
Самое сложное задание, которое я выполняла в своей жизни, приходя на литургии, это когда ты стоишь и, вот не поверите, Дмитрий Васильевич, с таким усердием я просила, Господи, научи меня любить, потому что люди этого не заслужили. Он говорит, а ты заслужила? Ну, сначала подумай. Тут такой вопрос, нас не учат любви с детства. Очень много семей, которые существуют в современном мире, но не полных семей, да, где одна мама или один папа, или одни женщины мальчика воспитывают. То есть они полноценно как-то не могут его воспитать. И мы любить-то не умеем. А уж себя-то тем более. Вот есть. У вас столько детей, вы же у нас многодетный
вот
папа.
Все-таки любовь как таковая и способность любить, она же в каждом из нас она заложена.
Ну, конечно.
И хорошо, допустим, нас не научили любить как-то, специально, да, там, в семье, там, как-то. Но Ведь это чувство, оно все равно проявляется, когда ты оказываешься, допустим, где-то на природе, и перед тобой красота природы, и будь это горы или леса, или еще что-то. Ведь все равно ты испытываешь такое благоговение по отношению к этому, к созданию земному. И это чувство, оно сродни любви. И вот это чувство восхищения, это чувство такого какого-то душевного благоденствия, которое возникает при созерцании каких-то красот, это та любовь, которая уже заложена в нас. Она все равно есть. Другой вопрос. Понятно, что есть книги, фильмы, есть там друзья, с которыми модели. Ты общаешься. Все равно какие-то модели поведения, которые мы берем. И человек же не только функционирует в составе своей семьи, он как, ну, растет еще и в сообществе в каком-то, да? И еще тут правила сообщества этого закладываются. И формирование личности всегда сложный процесс. Это не формирование только в семье. Но семья играет решающую роль. Да? Почему на сегодняшний день мы и говорим, что все-таки основа формирования человека, который, ну, в будущем вырастает и будет что-то делать, да, это все-таки его семья. Когда нет семьи, человек ищет в себе какие-то идеалы. И эти идеалы, они могут быть как соседи напротив, так и идеалы, допустим, в церкви, да, которые ему может предложить церковь. Допустим, те же сироты, воспитывающиеся в церковных школах. Идеалы могут быть разные. Кому, кто, на что наткнулся, да, идя по дороге жизни. Но все равно вот в каждом из нас крупинка любви, вот этой всеобщей, она есть.
То есть это как ген.
Это,
да?
Она ген заложена любви. Просто. Ее нельзя избежать.
Как приятно мне сегодня с вами говорить, Дмитрий Васильевич.
И дальше следующий момент, который здесь. Когда вот это мы рассмотрели момент любви к себе, да, это такой, как бы, вернемся немножко на шаг назад. Те две позиции, которые мы обсуждали до этого. При работе в медицине вот это желание добра и желание каким-то образом принести добро человеку, который к тебе пришел за помощью, без него нельзя. Не можешь ты работать в медицине, не любя людей.
Поспорят с вами коллеги? Скажут, сейчас это невозможно?
Понимаете, смысл-то в чем? Что я думаю, что, наверное, есть коллеги, которые, может быть, устали, которые, может быть, получили какой-то негативный опыт в своей работе. И, может быть, на какое-то время эта усталость, то, что называется выгорание, да, профессиональное, на какое-то время эта усталость, она может снизить вот эту их открытость, человечность. Но я так думаю, что тот, кто в медицину пошел по зову души, еще раз подчеркиваю, по зову души, не потому, что так случайно получилось, потому что, ну, медицинских работников требуется много, да, и потребность в них большая. И, ну, нужно четко понимать, что среди людей, работающих в медицине, есть люди, которые туда пришли, может быть, не совсем потому, что очень этого хотели. Так же, как не все пришли по зову сердца, там, к примеру, там, инженерию какую-нибудь, или в кораблевождение, или там, не знаю, в холодильную промышленность.
Или,
да, там,
журналистику.
Или в журналистику. То есть на самом деле не всегда люди приобретают профессию, к которой действительно вот как-то они тяготеют. Как-то жизнь так складывается, да, что ты вот, ну, так тебя направила жизнь, ты вот здесь оказался. И не очень сильно понимая, а что же тебе хочется и куда же ты хочешь, то ты вот, ну, как бы пошел и пошел. Но мне повезло в этом отношении, потому что я вырос в медицинской семье, и впитывая вот эти вот все буквально эфирные составляющие профессии от мамы с папой, вот, я в медицину шел сознательно. В медицину шел, понимая, куда я иду, что меня там ждет, и понимая, что я действительно хочу туда идти. И я думаю, что вот те люди, которые подобно мне, пришли в медицину, именно желая туда прийти, желая приносить пользу людям, желая облегчать болезни и их излечивать, и делать лучше жизнь других людей, что, наверное, все-таки для них вот это внутреннее желание и внутреннее стремление любить людей, оно не даст выгореть, оно не даст каким-то образом зачерстветь, потому что, да, ты устаешь. И хирургия, и гинекология с хирургией смешанная, да, в которой я живу, по сути, это не профессия, это образ жизни. Ты в этом живешь постоянно 24 часа в сутки, и ты не можешь себя взять и вынуть из этого, так не получится. И она требует от тебя полной отдачи, и она требует от тебя всех твоих сил, и ты не можешь работать наполовинку, так не получится. Но при этом все равно ты не теряешь вот этот огонек, который постоянно горит и который постоянно тебе дает тепло, и это тепло ты передаешь тому человеку, который пришел к тебе. И это очень важно. Важно то, чтобы мы, те, кто касается людей, это не только в медицине. В медицине это очень важно, потому что это касается самого внутреннего, самого интимного, самого драгоценного. Это касается здоровья человеческого. И придя к врачу, человек ожидает того, что к нему отнесутся с максимальным вниманием, с максимальным теплом. Он пришел как бы, я не знаю, с чем сравнить, просто вот беззащитный. Он пришел к врачу, он снял всю броню. У него не осталось этих лад каких-то повседневных, которые там на улице. У него не осталось никакой защиты. Он пришел, потому что он сам не может справиться с тем, что происходит. И он пришел для того, чтобы ему помогли, и для того, чтобы его обогрели, и для того, чтобы любовь эта человеческая помогла справиться с бедой, которая возникла. А не для того, чтобы на него там накричали, нашумели, и идите вы 20-й в очереди, так грубо говоря.
10 минут у вас.
Да?
Нет, не у вас, а у пациента. Сейчас по 10 минут или по 15?
Слушайте, в разных специальностях там разные мотивы. Вот учитывая, что я как-то в силу жизни перешел работать в медицину, связанную с более такими, платными услугами, да, то там, конечно, промежутки времени больше. И там, если человек пришел впервые, да, у меня есть целый час на то, чтобы с ним спокойно разобраться. Вот. Конечно, такой роскоши в государственных лечебных учреждениях, не знаю, наверное, вряд ли где-то есть. Но, тем не менее, все равно достаточно большой промежуток времени выделяется на то, чтобы как-то что-то вот первично сделать. Хотя мало. Нужно четко понимать, что у врача, который на приеме в бюджетном учреждении, вот с их нарезанными лимитами на пациента, им сложно.
Я даже помню один прием в поликлинике, когда я зашла, врач как сидел за компьютером, глядя в монитор. Фамилия, имя, год рождения. Она на меня даже не выглянула из-за этого монитора. Тут же правой рукой хватает какой-то бланк, это туда, это сюда, все, и глаза полностью в мониторе. Даже вот когда ей нужно было меня там послушать, ей было очень тяжело. Но это не потому, что она такая замечательная девочка.
Да, докторов поставили в такую ситуацию, что им нужно это, и все это надо успеть. Вот.
Вы гинеколог. У вас большой опыт общения с женщинами. Вот у меня вопрос на засыпку, Дмитрий Васильевич. Как вы считаете, на засыпку не вам, а нам, женщины, мы, женщины, любим
вы,
себя?
Вы, женщины. Так вот, вы, как правило, любите себя меньше, чем мужчины.
Вот ваши пациентки, они чаще всего это запущенный вариант? Или все-таки есть единицы, десятки?
К счастью, к радости моей, как человека и как врача, запущенные варианты – это редкость. Крайне редко.
То есть женщины все-таки стремятся
все-таки,
за собой
следить? Люди стремятся смотреть за собой, следить. Но понимаете, в чем штука? А встречаются запущенные варианты.
6 лет, да? Женщина не ходила, вырастила миому.
4 года. 8 лет. Причем это может быть связано с различными патологиями. Это не обязательно гинекология. То есть, допустим, приходит ко мне пациентка как к гинекологу. Допустим, у гинеколога она наблюдается, ходит каждый там год-полтора, но при этом у нее есть какая-то сопутствующая патология, которую нужно наблюдать. И она на нее не обращает внимания. Она решила, что это не важно.
Это не любовь к себе?
А это, опять же, проявление нелюбви к себе. Это, опять же, проявление неуважения к своему организму, к своему здоровью.
Вы знаете, что такое тело?
Давайте.
Это храм.
Да.
Божий. То есть это, ну как я называю, рубашка души, которая физическая, которая когда-то, может быть, она умирает, и все. А душа идет по своим делам. А вот это временное пристанище тела.
Временное жилище, да.
Да, оно должно быть, конечно, в нормальном состоянии. Если мы не ухаживаем за ним, оно приходит так же, как и квартира неубранная и не отремонтированная,
да, да,
в негодное состояние. Мы заговорили с вами на очень серьезную тему, потому что вы, как врачи, вот вы, как хирург, столько тепла, любви, ну, судя по отзывам, это просто что-то невероятное, дарящим женщинам. А вы, Дмитрий Васильевич, заботитесь о себе?
Вот тут я скажу, что да, на 100%.
Вот потому не поверю, что, потому что...
Нет, правда.
Какой участок вашего дня, суток, обычно выделяется
себе? Дело в том,
себе?
Что я прекрасно понимаю, что я своим родным, своим близким, своим детям нужен здоровым.
Угу.
Да? Ну, понятно, что и больным они меня не бросят. Вот. Дай Бог им тоже здоровья и всего хорошего. Вот. Но... гораздо интереснее там с ребенком играть в футбол, да, чем сидеть на скамеечке с палочкой, потому что ты уже не можешь играть в футбол. Ну, это так образно. Понятно, что возраст накладывает свои отпечатки, мы все не молодеем потихонечку, это как-то время идет, но хочется как можно дольше сохранять какую-то активную форму. И я себе каждый год устраиваю полные проверки, как положено, по всем параметрам, какие важны. Плюс есть еще индивидуальные особенности, которые я про себя знаю, они включаются в общий годовой план, да, так называемый. И раз в год, обычно по осени, у меня это осенью происходит.
Диспансеризация.
Вот. Ну, такая своеобразная диспансеризация, которая является обязательной для меня. Потому что если что-то я упущу, то потом это заставит проявить к себе гораздо больше внимания, потратить больше времени на ликвидацию последствий. А я хочу это время потратить на пациентов, на близких, на развитие, на что-то другое, не на болезнь.
Угу.
Поэтому болезнь лучше находить на ранних стадиях и быстренько от нее избавляться по возможности.
Угу.
Поэтому то, что касается себя самого, это вот крайне себя дисциплинировал в этом отношении и не расслабляюсь.
Я чего-то не знаю. Несмотря на то, что с Брайтом симфония женщины, которая в социальных сетях представлена Дмитрием Васильевичем, выходит очень много вашей информации, путешествий, командировки, операции, и конференции, и советы. Но вот та сторона, которую вы посвящаете себе, я думаю, что это в качестве пожелания. Надо заняться этим вопросом. Показать нам всем личный пример.
Ну, он сидит перед вами. Да, я могу... На сегодняшний день, вот мне сегодня 50 лет, я могу подтянуться 20 раз, отжаться 50-60 раз, присесть 150 раз. То есть это не вопрос. Да? Ну, я не знаю, там, я считаю, что для мужчины в 50 лет это хорошая форма. Вполне. Я могу пробежаться, я могу поднять там, не знаю.
Подтверждаю.
Что-то. Да? Поэтому на сегодняшний день я считаю, что для... человека, который много работает и в то же время не забывает немножко про себя, моя физическая форма, она позволяет справиться с теми потребностями, которые возникают, в том числе там, и где-то на природе что-то сделать, и с детьми поиграть. И, там, я надеюсь, что и с внуками еще успею.
Обязательно. В самом начале нашего знакомства мы как-то говорили с вами о том, что я говорила, слушая вас, что хороший бы священник из вас получился, Дмитрий Васильевич. Потому что вы понимаете, что нужно пациента любить. Хорошо. Ну а если это невыносимая какая-нибудь дама, которая вот очень-очень много требует от вас внимания, залезает даже на личную какую-то территорию, вот ей нужно вот 24 часа в сутки, один раз пришла, да, на платный прием, потом 24 часа в сутки она будет вам писать, звонить, хочу узнать, почему у меня такое-то давление, или еще что-то, или так далее, и тому подобное. Вот когда пациенты переходят в эту грань, а это вам, как врачу, который любит, безусловно,
это всегда, встречалось. Это всегда сложная ситуация, потому что здесь всегда ищешь какой-то очень корректный и очень такой доброжелательный путь решения этой ситуации.
Есть какой-то рецепт?
Нет, люди разные все, и у каждого человека свои какие-то интересы и свои причины для того, что он делает. По большому счету всегда пытаешься понять, почему это происходит, и как взаимодействовать с человеком, и как это общение сделать минимально травматичным, и чтобы был какой-то результат, при этом не задеть какие-то личностные чувства его, не обидеть никак. То есть всегда ищешь какой-то мирный путь такой, который бы позволил эту ситуацию решить. Здесь агрессия не нужна абсолютно. Она пагубна здесь, и она не нужна.
Этому не учат в институте.
Но опять же, вот здесь вот, это все-таки закладывается...
Пациентов, которые уж совсем лезут.
Здесь-то вопрос просто в, как сказать, в готовности к тому, что жизнь поворачивается разными сторонами. И есть какие-то очень хорошие светлые, есть серые полутона, да, жизнь не черная, белая, там и серые, и переходные. И есть какие-то не очень какие-то вещи хорошие, с которыми тебе приходится сталкиваться. В любом случае, ты воспринимаешь эту жизнь как Божий дар, да, и ты понимаешь, что так или иначе, встречаясь с чем-то даже не очень, что тебе нравится, ты все равно должен сохранять и миролюбивость, и какое-то желание, скажем, решить это все миром. Нельзя погружаться в какие-то отрицательные эмоции, даже если тебя кто-то на это провоцирует.
Но для этого нужно иметь вот такую стрессоустойчивость.
Вот как-то оно так складывается. Я думаю, что все-таки вот тот процесс обучения, который идет в вузах медицинских, когда ты впитываешь знания от преподавателей, процесс обучения твоих учителей, с которыми ты потом сталкиваешься, уже даже будучи врачом, люди, у которых ты учишься, набираешься клинического опыта, смотришь, как они общаются с пациентами, в том числе, как они выходят из сложных ситуаций. Потому что учителя наши, они, естественно, делятся опытом своим и делятся какими-то рассказами о том, что, вот, допустим, из этой ситуации лучше выйти так, из этой так. Если так вот сложилось, то нужно поступить так. И этим... На самом деле, и хороша наша российская медицинская школа. Я не знаю, как это за рубежом происходит. Нет у меня какой-то информации по этому поводу. Но у нас в России принято, что вот человек, который попадает в коллектив, да, в этом коллективе все-таки он оказывается в достаточно дружелюбной такой атмосфере. И, как правило, есть люди старшего возраста, среднего, младшего. И младший, попадая... Вот такой как бы разновозрастный такой коллектив, где люди уже прошли разные ступеньки мастерства, он потихонечку набирается вот этих навыков, знаний, умений, какой-то вот этой устойчивости к стрессам, которые приходят. Опять же, в сложной ситуации, у меня в жизни тоже это было, я проходил это по молодости лет, когда ты оказываешься в тяжелой ситуации профессиональной, когда ты растерялся, и тебя подхватывают старшие товарищи. Они подставляют свое плечо, они тебя подбадривают, они тебе подсказывают, они где-то вместе с тобой идут и справляются рядом с тобой, чтобы ты понял, как это нужно сделать. И вот эта школа, она и позволяет стать тем человеком, которым ты становишься в результате.
Под вашим руководством работал большой женский коллектив. Это было ранее. И я видела однажды, когда вы общались в общем кругу, как они вспоминают вас, как они любят, и вспоминают с такой вот нежностью. И там вот именно искренняя любовь к человеку, который к ним относился хорошо, руководитель. и как к мужчине с уважением. Вот, честное слово, я не заметила вот ни капельки женского вот этого кокетства по отношению к вам со стороны вот этих прекрасных дам, которые были рядом с вами.
Ну, я вот во всех своих местах работы с удовольствием вспоминаю, потому что мне повезло. Просто у меня везде были прекрасные люди, и я с ними с удовольствием поддерживаю отношения.
Может быть, вам написать книгу? Ну, как общаться с женщиной?
Надо стать чуть постарше.
Нет, уже пора думать. Потому что такая атмосфера рядом с вами, она становится очень добрый, теплый. Вот отзыв хочу от Ирины прочитать в эфире, простите, без предупреждения. Дмитрий Васильевич обладает каким-то врожденным тактом. Это сложно объяснить, я обычно стесняюсь врачей и мужчин, а с ним царила очень спокойная и доверительная атмосфера. Операция прошла отлично, но доктор сразу сказал мне, что так и будет. Искренне желаю Дмитрию Васильевичу успехов, новых достижений. А всем его пациенткам крепкого здоровья. Ирина.
Спасибо, Ирине, большое.
Но отзывов очень много. И только один раз я увидела отзыв недовольной дамы. Она не стала подписываться, сделала это анонимно. И знаете, чем она была недовольна? Что вы ей мало уделили внимания. Наверное, это как раз тот самый случай, когда...
Когда не хватило времени,
наверное. Нет, я думаю, что этой женщине вообще любви не хватает в жизни.
Как вариант. Ну, сложно.
Но идут к вам пациентки и совсем юные девушки, и взрослые женщины. Все мы страдаем в жизни от недостатка любви. И вот этот вот дефицит любви, который существует в обществе, в семьях и так далее, он, конечно, не только потому, что люди как-то не так воспитаны, а просто иногда времени не хватает друг другу. Да,
иногда людям не хватает времени, чтобы друг другу сказать хорошие слова.
И, конечно, то, что делаете вы для нас, для женщин, это удивительно. Еще один вопрос по поводу ваших коллег. Вы прекрасно понимаете, что среди врачей очень много людей, уставших, как вы уже говорили. Но вот сегодня, завершая год, что бы вы им пожелали, как профессионал, профессионалам, что нужно делать, чтобы сохранить этот огонек любви и не выгорать? Вот как человек с уже 30-летний практически опыт работы.
Вы знаете, есть такая интересная картинка в голове, которую можно себе нарисовать. Вот, допустим, ты уставший, и пришел пациент сложный какой-то, и, может быть, даже психологически сложный. И вам кажется, что вот, ну, Господи, ну, куда уже, да, вот, все, сил нет, и на него сил нет, и все. А вы себе представьте, что это единственный человек, который с вами рядом оказался на необитаемом острове. Вот необитаемый остров в океане. Вы туда попали на всю жизнь. И вот этот человек, который к вам пришел сейчас и перед вами сидит, это единственный человек, который на этом острове, кроме вас.
Но не все же обладают такой фантазией.
А вот нет. Смысл-то в чем? Смысл в том, что оно не всегда нужно. Но если ты понимаешь, что уже усталость, уже кажется, что ты не способен больше сегодня мыслить и что-то решать, и о ком-то заботиться, и кого-то любить, и сил нет. А представь себе, что вот это тот единственный человек. И все, у тебя больше никого нет. И ты ему, этому единственному человеку, уделишь время и силы или откажешь? Я не знаю, найдется ли хоть один врач, который в этой ситуации не найдет в себе силы для того, чтобы уделить внимание этому человеку. Поэтому нужно понимать, что вот этот процесс общения между врачом и пациентом, по сути, это как процесс общения между двумя людьми, кроме которых нет больше никого.
Угу. Ну и еще один момент. Тогда уж, коли вы мне предложили картинку, я вам тоже предложу. Допустим, вот сейчас вы врач, а рядом с вами пациент. Юрист, допустим.
Ну, допустим.
Но вы не знаете об этом.
Хорошо.
А потом вы приходите к этому человеку, как к юристу, за помощью.
Угу.
И требуете вот того же самого внимания, какого она требовала у вас, как у гинеколога. То есть мы настолько все между собой связаны.
Нам-то, да. Дело в том, что вот правильно мысль-то. Вот если ты хочешь, чтобы любили тебя, отдай любовь сам.
Так.
Если ты хочешь, чтобы по-доброму и по-хорошему относились к тебе, по-доброму и по-хорошему относись сам. И люби другого человека так, как ты хочешь, чтобы любили тебя.
Ну и то самое, что в меня, например, родители вдалбливали с самого детства, это делай человеку то, что ты хочешь, чтобы он тебе сделал.
Точно так. Как ты к людям, так и люди к тебе. Это давняя заповедь. Поэтому здесь нельзя рассчитывать на то, что ты поступишь не по-человечески, а потом ты в ответ получишь все хорошее. Как правило, возвращается бумерангом. Хотим мы того или нет. Поэтому люди, сеющие добро, добро и получат. Люди, сеющие зло, зло и получат.
Кто-то скажет, нет, меня это не коснется, до меня это не дойдет. Еще одна цитата есть прекрасная, хочу вам процитировать. Может быть, что-то добавите, Дмитрий Васильевич? Тоже библейская цитата. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит.
Правильно. И потому что именно это чувство, вот именно в таком выражении, на нем и мир держится. И на нем и мы держимся. И его невозможно взять и изъять из нас. Не получится.
А вы знаете, что я подумала? Почему ваш источник любви неиссякаемый такой? Почему вас так хватает на многих? Дмитрий Васильевич, я знаю, что вы не любите, когда вас вот так вот прилюдно хвалят, но я хочу сказать, что источник вы берете не только из своего сердца. Вы его берете откуда-то сверху.
Я думаю, что Бог вам все-таки я дает. Заряжаюсь немножко частичкой тех добрых каких-то чувств, которые есть у пациентов. Они немножко дарят, по чуть-чуть каждый, а мне хватает.
И насколько мне вот практика просто показывает, что если ты человеку даже сделал, ну, совсем немножечко любви, да, подарил, он ответить может благодарностью вообще огромной.
Поэтому я думаю, что все-таки наша профессия, она позволяет нам и отдавать, и в то же время восстанавливаться за счет того, что люди, понимающие то, какое добро ты отдал, и то, как ты к ним правильно отнесся, они все-таки в ответ какое-то теплое слово, какую-то улыбку, какое-то, не знаю, ну что-то, что ты понимаешь, что да, человеку хорошо, да, ему стало легче, ему стало лучше. И именно это и поддерживает, именно это и держит.
Я видела глаза ваших детей, когда они с вами разговаривают или смотрят. Например, Полина, как-то вы пили чай, а я тут оказалась участником вашего чаепития. Это действительно взгляд ребенка, который чувствует не только любовь, но и защиту, и безопасность рядом с вами. Потому что любовь, она дает сразу много ресурсов. То же самое для любого врача. Если он предоставляет свои профессиональные навыки пациенту и добавляет еще любовь, то он получает возможность еще больше свои ресурсы пополнять. Удивительный разговор с врачом-акушером-гинекологом сегодня. У нас есть возможность 1 минута поздравить людей с наступающим Новым годом и Рождеством.
Дорогие друзья, впереди очень хороший праздник. Это один из самых важных праздников в нашей жизни, Новый год. И хочется пожелать, чтобы старый год унес с собой какие-то неприятности и какие-то отрицательные эмоции, и чтобы они никогда больше не повторялись. Чтобы в новом году вам встречались хорошие, добрые люди. Чтобы вы могли ощущать добро от других и дарить это добро вашим друзьям, близким, просто встречным, знакомым. И чтобы в ваших домах был мир, покой, любовь. Чтобы никогда и ничто не нарушало каких-то ваших простых человеческих счастливых минут, чтобы их было как можно больше, и чтобы вот это ощущение того, что вы на своем месте, что у вас все хорошо, что все вокруг замечательно, чтобы оно вас не оставляло.
Дмитрий Васильевич, я скажу просто и в то же время от всего сердца. Пусть Бог хранит вас, вашу семью, ваших пациентов и ваших коллег.
Спасибо огромное.
Всего доброго, дорогие друзья. Это был Дмитрий Васильевич Байбус.
До свидания.
До свидания.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.